Сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской революции нашей страны. Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в обстановке Отечественной войны против немецко-фашистских войск. Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим итогам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная разница. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и продвижения их вглубь нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести оборонительные бои, а третий год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, когда Красная Армия развернула мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде решающих боев, очистила от немецких войск 2/3 нашей земли и заставила их перейти к обороне. Причем Красная Армия все еще продолжала вести войну один на один с немецкими войсками, без серьезной поддержки со стороны наших союзников, то четвертый год войны оказался годом решающих побед советских армий и армий наших союзников над немецкими войсками, когда немцы вынуждены на этот раз вести войну на два фронта, оказались отброшенными границами Германии. В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из пределов Советского Союза, Франции, Бельгии, Средней Италии и перенесением военных действий на территорию Германии. Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание немцев из пределов советской земли был предрешен рядом сокрушительных ударов наших войск по немецким войскам, начатых еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего отчетного года. Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение Ленинградской области. Второй удар был нанесен в феврале-марте этого года на Буге, когда Красная Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Третий удар был нанесен в апреле-мае этого года в районе Крыма, когда немецкие войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были освобождены от немецкого гнета Крым, Одесса. Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов вглубь Финляндии. Результатом этого удара было освобождение большей части Карело-Финской Советской Республики. Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года, когда Красная Армия на голову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилевым и завершила свой удар обрушением 31 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши войска полностью освободили Белорусскую и Советскую Республику, вышли на Вислу, и освободить значительную часть союзной нам Польши, вышли на Неман и освободили большую часть Литовской Советской Республики. Форсировали Неман и подошли к границам Германии. Шестой удар был нанесен в июле-августе этого года в районе Западной Украины, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за Шан и Вишлу. В результате этого удара была освобождена Западная Украина. Наши войска форсировали Вишлу и образовали за Вишлой мощный плацдарм западный Сандомира. Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинев, Яссы, когда наши войска разбили на голову немецко-румынские войска и завершили свой удар обрушением 22 немецких дивизий под Кишиневом, не считая румынских дивизий. В результате этого удара была освобождена Молдавская Советская Республика. Была выведена из строя союзница Германии, Румыния, которая объявила войну Германии и Венгрии. Была выведена из строя союзница Германии, Болгария, которая также объявила войну Германии. Был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу Германии в Европе. Открылась возможность протянуть руку помощи союзной нам Югославии против немецких захватчиков. Восьмой удар был нанесен в сентябре-октябре этого года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из Прибалтики. В результате этого удара была освобождена Эстонская Советская Республика, была освобождена большая часть Латвийской Советской Республики. Была выведена из строя союзница Германии, Финляндия, которая объявила войну Германии. Более 30 немецких дивизий оказалось отрезанными от Пруссии и зажатыми в клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь заколачиваются нашими войсками. В октябре того года начался девятый удар наших войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть ее против Германии. В результате этого удара, который еще не завершен, наши войска оказали прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и освобождения Белграда. Наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и протянуть руку помощи союзной нам Чехословакии, часть территории которой уже освобождена от немецких захватчиков. Наконец, в конце октября того года был осуществлен удар по немецким войскам в Северной Финляндии. Тогда немецкие войска были вышиблены из района Печенги. И наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам Норвегии. Я не привожу цифровых данных о потерях противника, убитыми и пленными в результате этих операций. По количеству захваченных нашими войсками орудий, танков, самолетов, снарядов, пулеметов и так далее. Эти данные вам должны быть известны по сводкам информбюро. Таковы основные операции Красной Армии за истекший год. Приведшие к изгнанию немецких войск из пределов нашей страны. В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 129 немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фронта. В прошлом году из коих 207 дивизий было немецких. Мы имеем теперь против нашего фронта. После всех тотальных и сверхтотальных мобилизаций. Всего 204 немецких и венгерских дивизий. Из коих немецких дивизий насчитывается не более 180. Нужно признать, что в нынешней войне гитлеровская Германия с ее фашистской армией оказалась более мощной, коварной и опытным противником, нежели Германия и ее армии во всех прошлых войнах. К этому нужно добавить, что немцам удалось использовать в этой войне производительные силы почти всей Европы и довольно значительные армии своих вассальных государств. И если, несмотря на эти благоприятные для Германии условия ведения войны, она все же оказалась на краю неизбежной гибели, то это нужно объяснить тем, что главный противник Германии, Советский Союз, превзошел по силе гитлеровскую Германию. Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии нужно считать тот факт, что Красная Армия вела свои операции в этом году против немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущие годы, а совместно с войсками наших союзников. Тегеранская конференция не прошла даром. Решение Тегеранской конференции о совместном ударе по Германии с запада, с юга, с востока стало осуществляться с поразительной точностью. Одновременно с летними операциями Красной Армии на Советско-Германском фронте союзные войска начали вторжение во Францию и организовали мощные наступательные операции, вынудившие гитлеровскую Германию вести войну на два фронта. Войска и флот наших союзников совершили невиданную еще в истории по организованности и размаху массовые десантные операции на побережье Франции и мастерски преодолели укрепления немцев. Таким образом, Германия оказалась зажатой в тисках между двумя фронтами. Как и следовало ожидать, враг не выдержал совместных ударов Красной Армии и союзных войск. Сопротивление врага было сломлено, его войска в короткий срок были вышиблены из предела Средней Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг был отброшен к границам Германии. Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий срок сломить сопротивление немецких войск и вышибить их из предела Советского Союза. Но также несомненно и то, что без мощных наступательных операций Красной Армии летом этого года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших союзников не смогли так быстро расправиться с немецкими войсками и вышибить их из пределов Средней Италии, Франции, Бельгии. Задача состоит в том, чтобы держать Германию и впредь, в тисках между двумя фронтами. В этом ключ победы. Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной и изгнала немцев из пределов советской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее беззаветно поддерживала с тыла вся страна, все народы нашей страны. Самоотверженная работа всех советских людей, рабочих, крестьян, интеллигенции, равно как руководящая деятельность наших государственных партийных органов, проходила в истекшем году под знаменем «Все для фронта». Истекший год ознаменовался новыми успехами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, новым подъемом нашего военного хозяйства. На четвертом году войны наши заводы, производя танков, самолетов, орудий, минометов, боеприпасов, несколько раз больше, чем в начале войны. Позади остался наиболее трудный период восстановления сельского хозяйства. После возвращения страны плодородных полей Дона и Кубани, после освобождения Украины, наше сельское хозяйство быстро оправляется от тяжелых потерь. Советский железнодорожный транспорт выдержал нагрузку, с которой едва ли справился бы транспорт какой-либо другой страны. Все это говорит за то, что экономическая основа советского государства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств. Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, дал нашему народу и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря на тяжелое бремя войны, несмотря на временную оккупацию немцами весьма больших экономически важных районов страны, в ходе войны не сокращало, а год от года увеличивало снабжение фронта вооружением боеприпасами. Теперь Красная Армия имеет танков, орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит вооружение врага. Подобно тому, как Красная Армия в длительной тяжелой борьбе один на один одержала военную победу над фашистскими войсками, так же и труженики советского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Германией и ее сообщниками одержала экономическую победу над врагом. Советские люди отказывали себе во многом необходимом, шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы дать больше фронту. Беспримерные трудности нынешней войны не сломили, а еще более заголили железную волю и мужественный дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу героического народа. Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела победы. Непрестанно совершенствует технику производства, увеличивает мощность промышленных предприятий, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий класс Советского Союза совершил великий трудовой подвиг в нынешней войне. Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в области техники и культуры, успешно развивает дальше современную науку, творчески применяет ее достижения в производстве вооружений для Красной Армии. Советская интеллигенция своим созидательным трудом несла неоценимый вклад в дело разгрома врага. Армия не может воевать и побеждать без современного вооружения, но она не может также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная армия на 4-м году войны, благодаря заботам колхозного крестьянства, не испытывает недостатка в продовольствии. Колхозники и колхозницы снабжают рабочую интеллигенцию продовольствием, а промышленность сырьем, обеспечивая нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение для фронта. Наше колхозное крестьянство активно и с полным сознанием своего долга перед Родиной о действиях Красной Армии, достижении победы над врагом. Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин и нашей славной молодежи, вынесших на своих плечах основную тяжесть труда на фабриках и заводах, колхозах и совхозах. Во имя чести и независимости Родины советские женщины, юноши и девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. Они оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецко-фашистских извергов. Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный советский патриотизм. Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разъединяет, а наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью. В этом надо видеть основы нерушимой и все более крепнущей дружбы народов Советского Союза. В то же время народы Советского Союза уважают права и независимость народов зарубежных стран, и всегда проявляли готовность жить в мире и дружбе с соседними государствами. Поэтому надо видеть основу растущих и крепнущих связей нашего государства со всеми свободолюбивыми странами. Советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и страдания. В нашем народе издавна говорят, не за то волка бьют, что он сыт, а за то, что он овцу съел. Немецкие фашисты избрали своим идеологическим оружием человеконенавистническую расовую теорию в расчете на то, что проповедь звериного национализма создаст морально-политические предпосылки господства немецких захватчиков над порабощенными народами. Однако политика расовой ненависти, проводимая гитлеровцами, стала на деле источником внутренней слабости и внешнеполитической изоляции немецко-фашистского государства. Идеология и политика расовой ненависти являются одним из факторов развала гитлеровского разбойничьего блока. Нельзя считать случайностью тот факт, что против немецких империалистов поднялись не только порабощенные народы Франции, Югославии, Польши, Чехословакии, Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие вассалы Гитлера – итальянцы, румыны, финны, болгары. Гитлеровская клика своей людоедской политикой восстановила против Германии все народы мира, а так называемая избранная немецкая раса стала предметом всеобщей ненависти. В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-политическое поражение. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас и наций, идеология дружбы народов, одержала полную победу над идеологией звериного национализма и расовой ненависти гитлеровцев. Теперь, когда Отечественная война идет к победоносному концу, во всем величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских подрывников. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества. Перехожу к внешнеполитическим вопросам. Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, во имя которого народы Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Америки объединились в боевой союз. Это был год упрочения, единства и согласованности действий трех основных держав против гитлеровской Германии. Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии и блестящая реализация этого решения представляет один из ярких показателей упрочения фронта против гитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с такой полнотой и точностью, какой был осуществлен план по совместному ударе против Германии, выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло, в свою очередь, не послужить делу упрочения фронта Объединенных Наций. Той же ярким показателем прочности фронта Объединенных Наций нужно считать решение конференции в Думбартон-Оксе по вопросу об организации безопасности после войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности. Разногласия, конечно, есть. Я не буду писать, как же и по ряду других вопросов. Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более они должны иметь место среди представителей различных государств и различных партий. удивляться надо не тому, что существует разногласие, а тому, что их так мало. И что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав. Дело не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого интересам единства трех великих держав. И в конечном счете разрешается по линии интересов этого единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас по вопросу об открытии второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия были разрешены, в конце концов, в духе полного согласия. То же самое можно сказать о разногласиях на конференции в Думбартон-Окс. Характерным для этой конференции является не то, что там вскрылись некоторые разногласия, а то, что 9 десятых вопросов безопасности были разрешены на этой конференции в духе полного единодушия. Вот почему я думаю, что решение конференции Думбартон-Оксе следует рассматривать как один из ярких показателей прочности фронта против германской коалиции. Еще более ярким показателем упрочения фронта Объединенных Наций нужно считать недавние переговоры с главой правительства Великобритании господином Черчиллем и министром иностранных дел Великобритании господином Иденом в Москве, проведенные в дружественной обстановке и в духе полного единодушия. На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки разобщить и противопоставить друг другу объединенные нации, вызвать среди них подозрительности, недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а если удастся, то и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровских политиков вполне понятны. Для них нет большей опасности, нежели единство объединенных наций в борьбе против гитлеровского империализма. И для них не было бы большего военно-политического успеха, нежели разобщение союзных держав в их борьбе против общего врага. Известно, однако, сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков расстроить союз великих держав. Это означает, что в основе союза нашей страны, Великобритании и Соединенных Штатов Америки лежат не случайные и приходящие мотивы, а жизненно важные и длительные интересы. Можно не сомневаться в том, что если боевой союз демократических держав выдержал испытания более чем 3 лет войны, если он скреплен кровью народов, поднявшийся на защиту своей свободы и чести, то тем более этот союз выдержит испытания заключительной стадии войны. Следующий год был, однако, не только годом упрочения противогерманского фронта союзных держав, но и годом расширения этого фронта. Нельзя считать случайность тот факт, что вслед за Италией из войны были выведены и другие союзники Германии – Финляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти государства не только вышли из войны, но и порвались с Германией и объявили ей войну, примкнув таким образом к фронту Объединенных Наций. Это означает, без сомнения, расширение фронта объединенных наций против гитлеровской Германии. Не может быть сомнения, что последняя союзница Германии в Европе, Венгрия, также будет выведена из строя в ближайшее время. Это будет означать полную изоляцию гитлеровской Германии в Европе и неизбежность ее близкого краха. Объединенные нации стоят перед победоносным завершением войны против гитлеровской Германии. Война с Германией будет выиграна объединенными нациями. В этом теперь уже не может быть никакого сомнения. Выиграть войну с Германией значит осуществить великое историческое дело. Но выиграть войну еще не значит гарантировать народам прочный мир и надежную безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну с Германией, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то по крайней мере в течение длительного периода времени. После поражения Германии она, конечно, будет разоружена. Как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени, 20-30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну. Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает история, агрессивные нации, как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересованы в новой войне, обычно опаздывают с подготовкой к ней. Это факт, что агрессивные нации в нынешней войне, еще перед началом войны, имели уже готовую армию вторжения, тогда как миролюбивые нации не имели даже вполне удовлетворительной армии прикрытия мобилизации. Нельзя считать случайно, что такие неприятные факты, как инцидент в Перл-Харборе, потеря Филиппин и других островов в Великом океане, потеря Гонконга и Сингапура, когда Япония, как агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне, чем Великобритания и Соединенные Штаты Америки, придерживавшиеся миролюбивой политики. Нельзя также считать случайностью такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии и Прибалтики в первый же год войны, когда Германия, как агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне, чем миролюбивый Советский Союз. Было бы наивно объяснять эти факты личными качествами японцев и германцев, их превосходством над англичанами, американцами, русскими, их предусмотрительностью и прочим. Дело здесь не в личных качествах, а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные нации, как нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для этого силы, бывают обычно и должны быть более подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, не заинтересованные в новой войне. Это естественно и понятно. Это, если хотите, историческая закономерность, которую было бы опасно не учитывать. Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем миролюбивые нации могут вновь оказаться застигнутыми врасплох агрессии. Если, конечно, они не выработают уже теперь специальных мер, способных предотвратить агрессию. Итак, какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии? А если война все же возникнет, задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну? Для этого, кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство, а именно создать специальную организацию защиты мира и обеспечения безопасности из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего органа такой организации минимально необходимое количество вооруженных сил, потребные для предотвращения агрессии, и обязать эту организацию в случае необходимости применить без промедления эти вооруженные силы для предотвращения или ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии. Это не должно быть повторением печальной памяти Лиги наций, которая не имела ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все необходимое для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую войну. Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации будут достаточно эффективны? Они будут эффективными, если великие державы, вынесшие на своих плечах главные тяжести войны с Германией, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если будет нарушен это необходимое условие. Товарищи, советский народ и Красная армия успешно осуществляют задачи, вставшие перед ними в ходе Отечественной войны. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной армией остается ее последняя заключительная миссия, а именно завершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистских войск. Добить фашистского зверя в ее собственном логове и водрузить над Берлином знамя победы. Основание рассчитывать, что эта задача будет выполнена Красной армией в недалеком будущем. Да здравствует наша победоносная Красная армия! Да здравствует наш славный военно-морской флот. Да здравствует могучий советский народ. Да здравствует наша великая Родина. Смерть немецко-фашистским захватчикам!